направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Поговорим сегодня о ментальном здоровье, о психическом, душевном и духовном равновесии. В нашем нестабильном мире так сложно его сохранить, но мы постараемся здесь в эфире пригласили замечательного прекрасного гостя, который нам расскажет, что же такое ментальное здоровье и как его сохранить в этом безумии. На самом деле, по-другому сказать не могу, тем более в мегаполисе, дорогие друзья, потому что все в таком бешеном ритме всегда, бегом, все эти тревожные расстройства, биполярные, непонятные, либо просто психосоматические расстройства, что это такое, об этом тоже поговорим, а они есть, не надо списывать, что это ничего страшного, выдохните, погуляйте на природе, все пройдет, нет, этим надо заниматься. У нас в гостях заместитель главного врача по медицинской части ГБУС психиатрической клинической больницы номер 4 имени Ганушкина, департамент здравоохранения города Москвы, Сергей Александрович Голубев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Тема очень интересная, ментальное здоровье. Вот, знаете, про это не так давно стали говорить, потому что как-то психиатры все знают, психологи, ох, про них тоже же все вдоль и поперек знают. У нас каких только психологов нет. А про ментальное здоровье как-то... Что это такое? Ну да, все чаще-чаще на слуху, поэтому давайте об этом поговорим. Что это вообще такое?
Ну, давайте попробуем.
Простыми словами, чтобы мы все поняли.
Простыми. Вы сами сказали, что если мы наберем в Яндексе, то мы увидим определение ментального здоровья. Это состояние благополучия, комфорта, которое позволяет достигать жизненных целей и справляться с повседневными жизненными стрессами и трудностями. Ну, так, по большому счету, это и есть. И в целом ментальное здоровье – это как раз-таки сфера приложения умений и психотерапевтов, и психиатров, про которых вы сказали, и психологов. Ну, как-то так исторически сложилось, и надо сказать, что не только в нашей стране, но и во всем мире, что психиатрия, ментальное здоровье, все это всегда подвержено определенной стигме. Страшно. К психиатру идти страшно. Ну, что сразу приходит на ум, это ПНД. Ты туда придешь, тебя там сделают овощем, тебя поставят на учет, назначат галоперидол, ну и, собственно, все, на твоей жизни будет поставлен большой жирный
до
крест.
До сих пор не стерто вот это. То есть, мне кажется, из поколения в поколение передается.
Да, это передается, хотя это совершенно не так, надо сказать. Это отдельная тема, и современные психоневрологические диспансеры, коих сейчас в Москве 21 насчитывается, они, в принципе, представляют себя вполне, ну, современные клиентоориентированные учреждения, где не ставят на учет отнюдь, вот. Но, тем не менее, как-то вот у людей это пока эту стигму преодолеть не удается. Ну, поэтому мы говорим сейчас о здоровье ментальном.
Ментальном. Что? А вот в чем разница ментального и психического здоровья? Ну, хорошо, тут душевное уровень, состояние счастья, дзена, по-другому сказать нельзя. Но такого, мне кажется, достичь вообще, в принципе, в современном мире, ну, нереально, чтобы оно было идеально. Вообще, какие факторы влияют на это самое ментальное здоровье человека? Все?
Да, все, на это влияют факторы. Ну, знаете, вообще все это ведь укладывается, если уж так, простым языком, да, существует био-психо-социальная модель ментального, психического, как угодно называете, здоровья. То есть влияют и биологические факторы, и психологические факторы, и факторы социальные. Ну, биологические, самое простое, да, что-то случилось с человеком, там, заболел он тяжело. Естественно, он не может на это не реагировать, психика на это реагирует, человек переживает, впадает в депрессию, там, тревога у него возникает. Вот, пожалуйста, это биологический фактор проявил себя. Факторы психологические, то есть это как раз-таки стресс. Действительно, мы живем в мегаполисе, мы живем в бешеном ритме, в бешеном потоке информации, постоянное принятие решений. Ну, то есть человеческий мозг, он природой не очень на это рассчитан изначально. Поэтому здесь декомпенсации могут возникать. Ну, и фактор социальный, да, это социальное окружение, это окружение и в семье прежде всего, и на работе, и в кругу друзей. То есть очень ведь важно, какие люди тебя окружают. на это тоже нельзя не реагировать. Вот все это в совокупности и влияет на ментальное здоровье.
Абсолютно ментально здоровые люди существуют? Вот вы таких встречали? У меня просто вопрос. Потому что я понимаю, что здоровых нет, есть недообследованные. Так же и в ментальном здоровье. Ну да, а уж тем более у психиатров, на секунду. Это вообще особые... Я помню же, когда сдавала на права. Да, интересные вопросы очень у вас.
Ну, большую часть своей жизни, большая часть людей все-таки ментально здорова.
Ура!
То есть ментальное нездоровье, оно же не обязательно носит характер постоянный. Хотя, да, вот по статистике там, Всемирной организации здравоохранения до 80% людей вообще хоть раз в жизни переносят депрессивное состояние. И это действительно так. То есть очень немногие обращаются к врачу, но переносят почти все. Ну, в силу естественных причин. Это смерть близких, это, ну, неурядицы какие-то такие глобальные жизненные. Ну, человек, как правило, с нормальной психикой просто это через некоторое время проходит через определенные стадии, компенсируется, и человек дальше живет нормальной жизнью. А кто-то не компенсируется, у кого это перерастает, допустим, в хронические состояния. Но, тем не менее, большинство людей ментально здоровы.
Это прекрасно. Тем более в мегаполисе это удивительно такое слышать, потому что здесь такое напряжение, оно куда-то должно же выливаться. А выливается оно во что? В разные тревожные расстройства. Я думаю, сейчас про это поговорим. И т.д., и т.п. Там много действительно таких вот состояний, и депрессивных, серьезных, не то, что там где-то чего-то. Это испытание просто нервной системы и вообще, кажется, и мозга, и вообще и всего организма. Давайте вот как раз о них поговорим. Какие наиболее часто нарушения психологически, психически вообще у молодых людей, у пожилых людей, больше у женщин или у мужчин? Я думаю, что гормональная система женщин, она уже подвержена изначально. Как родилась, все. Там все будет подряд. И тревожные расстройства, и все остальные, и панические атаки. Ну, мы женщины, мы такие. И гормоны у нас.
Так и есть, да, и женщины более эмоционально, конечно, на все реагируют, поэтому, в принципе, наша статистика показывает, ну, что где-то 75% к нам обращаются женщины, 25% мужчин. Но мужчины еще не приучены, это же культуральная история, что, да, мужчина не должен там плакать кому-то, выказывать вообще свои какие-то проблемы. Тем не менее, они тоже подвержены воздействию, иногда даже в большей степени. Мегаполис и, кроме того, поток информации, то есть даже есть вот этот термин doom scrolling знаменитый, да, когда человек пролистывает социальные сети, какие-то информационные каналы с негативным содержанием, он никак не может на ситуацию повлиять, но это съедает уйму ресурсов головного мозга, вгоняет в невроз, в тревогу, и все это выливается зачастую в тревожно-фобические состояния. Ну, типичный пример там, панические атаки, например, да, очень часто возникают, чаще у женщин, реже у мужчин, но тем не менее, как правило, это транспорт, метро, например, это острый приступ паники, вегетатика, то есть начинается сердцебиение, потливость, острый страх смерти, паника, человек не знает, куда себя деть. Дальше, соответственно, состояние проходит. Оно совершенно не жизнеугрожающее, но переносится крайне тяжело. И после нескольких таких состояний человек начинает уже их опасаться. То есть вот сейчас я в это метро спущусь, а там у меня она и разовьется. Начинает избегать общественного транспорта, начинает избегать лишний раз выходить из дома, лишний раз в места большого скопления людей попадать. Да, и это может к декомпенсации существенно привести, в том числе и социально-трудовой. То есть он не может уже там на работу ходить своевременно и так
это
далее.
Это фобия уже получается какая-то, да? То есть это паническая фобия. Атака, она перерастает уже в какую-то фобию.
Ну, конечно.
О-хо-хо. А тут вот кто лечит панические атаки? Ну, соответственно, потом, если фобия, если запущена, хроническая форма, можно так сказать. Психиатры?
Лечат и психиатры, и психотерапевты, и психологи. Угу. Здесь в зависимости от того, все-таки что преобладает и что человеку нужно. Если нужны психотерапевтические сессии, да, если у нас есть много тренингов, на самом деле, они так называют там тренинг «Совладание с тревогой». Они индивидуальные, бывают групповые, вот людей обучают, как с этим справляться при первых признаках появления состояния. Вот на таких тренингах помогают. Тогда это психотерапевт. Если этого недостаточно, да, если требуется медикаментозная коррекция в большей степени назначения, может быть, транквилизаторов каких-то дневных, там, не бензодиазепиновых, тут может и психиатр включиться. В каких-то случаях психолог нужен. Ну, в целом, в современной медицине медицине, в современной психиатрии, в том числе, которая существует в Москве, принято понятие полипрофессиональной бригады. То есть там все специалисты, они по возможности, по необходимости оказывают коллективно комплексную помощь.
Вот как понять, что с человеком, с собой что-то не так? И вообще, куда обратиться? Потому что, смотрите, вот мы по поводу стигматизации как раз говорили в начале эфира, да? Все же переживают и боятся. Хотя, мне кажется, это уже понемногу меняется. Не боятся психотерапевта, потому что чаще слышу, что сходила, не стесняются к психотерапевту, хожу к нему, антидепрессанты там принимаю, которые выписал психотерапевт. То есть уже это выходит из поля совсем... Я в домике. Нет. Меняется картинка. Ну вот как понять, что что-то не то? И вот я думаю, что мы сейчас немножко коснемся ментального здоровья центра, который открылись, да, не так давно в Москве. Mm-hmm. Вообще, как туда попасть? И вообще, для чего, в общем-то, они сделаны? Потому что, с одной стороны, психиатрические больницы много. Психологический кабинет какой-то разгрузки где-то есть периодически в поликлиниках.
Ну вот, да, вы совершенно правы. Вообще, молодое поколение, оно боится уже гораздо меньше. То есть, хотя, несмотря на это, до сих пор везде бытует, например, вот этот термин «учет». Учет, хотя учет психиатрический, как такой, был отменен в 1992 году с выходом закона о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Тем не менее, до сих пор вот это устойчивое учет, искоренить все никак
невозможно. То есть, учета
невозможно.
Сейчас никакого
учета
нет?
Учета нет уже свыше 30 лет.
А почему же до сих пор об этом говорят?
Потому что это стигма. Учета нет, его не существует очень-очень много лет. Это если говорить о диспансерах.
Да.
Но и молодежь диспансеров все равно побаивается. И да, в диспансерах больше тяжелых, конечно, форм разной психической патологии. А вот если говорить о центрах ментального здоровья, которые сейчас открылись, их сейчас открылось два на текущий момент. Uh-huh. Один на улице Игральная, дом 8, а другой на улице Рабочая, 34, строение 3. Так вот, эти центры, они ориентированы как раз на оказание помощи людям с пограничной психической патологией, тем, кому, в принципе, услуги диспансера не нужны. То есть это в основном работоспособный, трудоспособный контингент в возрасте там, от 18 до там, 60-65 лет. Те, кто вот без отрыва от своего повседневного какого-то ритма жизни и работы нуждаются в оказании этой помощи. И что важно, у нас как раз основной поток, помните, вначале тоже начинали говорить про психосоматические состояния. Вот основной поток клиентов этих центров – это лица как раз-таки с психосоматическими соматофорными расстройствами, то есть те люди, которые, в принципе, идут за помощью в поликлинику. Поэтому даже и центры наши, они, в принципе, созданы на базе поликлиник. Они очень похожи на поликлиники. То есть есть московский стандарт поликлиники, у нас есть московский стандарт службы ментального здоровья. Там поликлиники у нас очень красивые в городе, здесь тоже все очень красиво, но по-другому. То есть здесь психотерапевтическая среда, и помощь начинается уже с того самого момента, как человек переступает порог. То есть это дизайнерские интерьеры, это мягкая мебель очень красивая, это живые растения, это музыка ненавязчивая, это шторы, это ковры, это раздельные зоны в кабинетах приема индивидуального и группового, то есть, да, там стоят кресла, вот психотерапевт садится напротив там или рядом с клиентом, беседует с ним, вот, там есть гипноз, там есть масса инструментальных методов психотерапии, в общем, и плюс там абсолютно безбарьерная среда, сотрудники не носят медицинский халат, да, мы от него отказались, у нас сотрудники все одеты в соответствии с разработанным дресс-кодом. Мы все это тщательно прописали, такой брендбук прямо сделали, вот, чтобы, ну, ничто не напоминало человеку вообще-то, слушай, о том, что он попал в стены медицинского учреждения, чтобы он был максимально готов принять ту помощь, которую ему окажут.
А, кстати, как туда попасть? По направлению врача, от терапевта?
Да, ну, и тут, наверное, стоит остановиться подробнее о показаниях, да, так, и о том контингенте, который, собственно, туда ходит. Вот мы с вами поговорили про тревожно-фобические расстройства.
Я думаю, мы еще поговорим, у нас достаточно тем-то на сегодня. Конечно.
Как-то это хорошо. Тогда я расскажу, как попасть. Попасть можно двумя способами. Очень просто. Значит, способ номер один – это прийти к врачу поликлиники. Как правило, врачи поликлиники сами таких пациентов уже знают. Это люди, которые ходят часто, много, обследуются. У них не обнаруживается какой-то существенной соматической, ну, телесной патологии, да. Назначается, может быть, какое-то симптоматическое лечение, там, обследование многочисленное, обследование ничего не находит. Вот тогда доктор, любой доктор, причем это может быть и терапевт, и невролог, и хирург, и врач общей практики, он в деликатной манере, значит, человеку рекомендует, что вот, знаете, у нас открылись такие центры, давайте мы вам сейчас сформируем направление в системе ЕМИАС. Вот. Причем он может как на приеме записать сразу на конкретную дату и время, но если человек сейчас вот в данный момент не знает, да, когда ему удобно, то он открывает направление на месяц. Дальше в течение месяца человек через личный кабинет свой, МОСРУ, ИМИАС-инфо, может записаться в свободный слот, попасть на прием. Это канал первый. Тогда человек попадает к психотерапевту сразу. Второй канал, дело в том, что у нас в структуре этих центров, вообще это совместный проект, это проект Департамента здравоохранения, Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Вот. Также в структуре этих центров работает еще некоторое количество психологов, ну, не медицинских, просто психологов. И вот если человек, например, идет не через поликлинику, он может просто, вот даже вы можете попробовать зайти в личный кабинет, опять же, ИМИАС, инфо, МОСРУ, да, записаться на прием, но уже не к психотерапевту, а к психологу, да. Он попадет на прием к психологу, психолог проведет определенный скрининг, побеседует и уже определит, нуждается ли человек в дальнейшей маршрутизации к психотерапевту, или с ним все хорошо, или ему надо получить помощь где-то в другом месте, может быть, в центре московского долголетия, или там где-то еще, или пойти в ПНД, в тот же самый.
То есть там разные варианты абсолютно.
Да.
Но в основном вот в центре ментального здоровья это возраст от 18 до 50, до 65, да?
Ну, в целом, да.
Но не стесняются, не боятся вот по поводу стигмы опять, не переживают, вот когда терапевт говорит, вот рекомендую сходить к вам в Центр ментального здоровья, к психотерапевту пообщаться.
Не стесняются. Приходят? Приходят, да. И, ну, там, правда, очень располагающая обстановка. Прям с самого порога встречает администратор и проводят, все очень дружелюбные. Ну, пока еще никто, скажем так, с порога не уходил.
Да. Слушайте, не спрашивают, я на учете теперь не стою, а с психиатром.
Ну, где-то по привычке, может быть, и спрашивают. Но дело в том, что мы работаем в системе ЕМИАС, как и городские поликлиники. И, в принципе, протоколы осмотров психотерапевтам, они закрыты. То есть их не видит никто, кроме самого психотерапевта. То есть здесь тайна врачебная никак не разглашается, и, в принципе, никто не узнает, что человек эту помощь получал.
Давайте вернемся к нашим расстройствам. Я думаю, мы будем периодически возвращаться туда-обратно. Социально-тревожное расстройство. Что это такое? Это же вообще, на самом деле, очень частая такая вещь, которая вообще в нашем мире происходит, нарушение как раз ментального здоровья.
Ну, социально-тревожное мы как раз с вами уже обсудили. Это как раз-таки то, что при сверхнагрузках в социуме возникают тревожно-фобические состояния. А вот есть еще другая интересная группа. Это психосоматические расстройства. Они же соматоформные. А почему она интересная? Ну, потому что их гораздо сложнее обнаружить, верифицировать. Потому что сам человек не понимает, что проблема у него именно в плоскости ментальной находится. Ну, например, да, эти люди зачастую клиенты поликлиник, как правило. Вообще, по статистике ВОЗ, до 25% клиентов поликлиник – это как раз люди с психосоматическими расстройствами.
Вообще, давайте тогда психосоматику расскажем, что это такое.
Давайте.
Потому что я знаю, ну, все врачи постоянно, онкологи, нефрологи, да кто-то в разных специальностях приходит и говорит, психосоматика играет большую роль. Играет. Вот давайте расскажем, какую роль, потому что она влияет на состояние физическое здоровье человека. Как? Что это такое?
Ну, наверное, уместно будет начать с каких-то таких самых типовых примеров. по разным системам органов. Ну, говорить, если о сердечно-сосудистой системе. Вот тот человек живет постоянно в состоянии тревоги. Дома стресс, на работе стресс, в транспорте стресс и так далее. Тахикардия у него возникает, учащенное сердцебиение. Вот она у него есть, она его беспокоит. От этого тревога еще больше, конечно, усиливается. Он понимает, что что-то не то, наверное. Идет в городскую поликлинику, например. Там ему назначают обследование, ну, кардиограмму, там, УЗИ, все, что полагается. Видят, что все более-менее в порядке. Тахикардия, тем не менее, остается. Назначают препараты специфические, которые, да, могут так снизить частоту сердечных сокращений. Ну, помогает все это, как бы, или помогает, или не очень помогает. Первопричина-то не устранена, тревога никуда не делась.
Да.
А человек сам не понимает. То есть, если ему сказать, что, понимаете, у вас это из-за тревоги, он скажет, какая тревога-то, я всю жизнь так живу. Нет никакой тревоги, все нормально, это я в ресурсе, это мой нормальный образ жизни.
Да.
Да. И дальше, если это не лечить, то со временем, с течением там лет, десятилетий, ну, возникает коронарная болезнь, атеросклеротическая болезнь, гипертоническая болезнь, инфаркт и так далее. Вот. То же самое касается и других органов систем. Вот очень часто у нас вот, вегетососудистой дистонией занимались, дорсопатией занимались, то есть боль в спине. Вот хроническое болевое расстройство, боль. Человек болит спина, он идет в поликлинику. Ну, его обследуют, конечно, КТ, там позвоночник смотрят. Вроде все нормально. А болевой синдром есть, потому что есть мышечные зажимы, опять же, из-за тревоги хронической. Ему назначают спазмолитики, ему назначают обезболивающий препарат. Он все это принимает, тоже это все помогает, там, ну, постольку-поскольку. И если не устранить первопричину, то со временем из-за вот этого хронического мышечного зажима, вызывающего боль, уже деформируются межпозвоночные диски, защемляются, да, корешки нервов спинномозговых, ну и так далее. Это уже превращается в настоящую соматическую патологию, да. С бронхиальной астмой похожая история, да, то есть если это какое-то там покашливание изначально, потом это невротический кашель, потом это бронхиальная астма, с кожными заболеваниями, то есть это какой-то зуд, сыпь, высыпание, на итоге это псориаз. То есть все эти состояния, они проходят через три стадии. Кратковременные реакции, затем функциональные нарушения и затем уже, собственно, заболевание само. И чем раньше человек сориентировать, что ему нужна именно помощь психотерапевта, тем легче ему помочь.
Слушайте, а онкологические заболевания, психосоматика может приводить к ним?
Ну, здесь...
Если человек как раз вот ищет и пытается найти вот канцерофобов, много сейчас в наше время, и, к сожалению, рак молодеет, правда, переживает. Тут происходят разные такие вещи. Все на фоне стресса. Когда человек ищет, рано или поздно он может это найти?
Ну, здоровье это точно не добавляет. Я официальную статистику не приведу, да, потому что разные на этот счет есть исследования. Угу. Но в любом случае вот эта невротизация, она до добра как бы не доводит никогда. Вот. А кроме того, есть еще и группа соматопсихических расстройств.
То а есть, что это такое?
То есть это люди, у которых уже есть соматическая патология, и она вызывает психическое расстройство. Ну, то есть я, по-моему, даже начинал об этом говорить. Человек перенес инфаркт, например, так, миокарда. Тревога, стресс, депрессия, вот уже и требуется психотерапевт.
Дорогие друзья, сейчас на новости уходим. После новостей продолжим общение. Очень интересно.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о ментальном здоровье. И напомню, у нас в студии заместитель главного врача по медицинской части ГБУС психиатрической клинической больницы номер 4 имени Ганушкина, департамент здравоохранения города Москвы, Сергей Александрович Голубев. Говорим мы вообще-то еще раз о душевном, духовном, психическом, всем вместе. Быть счастливым и душевным, спокойным – это возможно, если за своим ментальным здоровьем следить. Кстати, как? Вот я сейчас о профилактике, а потом уже про лечение. Опять мы про как раз о лечении ментального здоровья поговорим. Как вот чувствовать себя спокойным, душевным и счастливым человеком в этом мире безумном? Есть какие-то профилактические методы, чтобы к вам не попасть? Психиатром.
Ну, психогигиена, да. Несомненно, она, в общем, такая достаточно типичная, классическая, во многом банальная. В первую очередь, это режим сна и бодрствования, потому что это крайне важно, да, мы часто не досыпаем, мы часто там нервничаем, не можем заснуть. Это очень важно, потому что это и синтез мелатонина, и в целом влияет и на работу и мозга, и всего остального тела. Вот. Ну что, здоровое питание, вне всякого сомнения, сбалансированное, активный образ жизни, которого нам сильно не хватает зачастую, да, обязательно спорт в умеренных, правда, количествах, умение переключаться с каких-то постоянных вот этих мыслей о работе, да, то есть переступил порог квартиры, о работе по возможности забыл.
Это целая наука, мне кажется.
Это, да, это очень сложно. Мы тоже работаем с этим, есть у нас группы такие.
Трудоголиков? Да. Куда уж там.
Да, ну и что, социальное окружение. То есть очень зависит умение окружать себя правильными, комфортными, конформными людьми и на работе, и дома, оно тоже очень сильно влияет. Если вот это все глобально соблюдать, то, в принципе, ну, шансы, что что-то такое разовьется, они сильно уменьшаются.
Ну и плюс, конечно, с гаджетами поменьше общаться. Это вообще это реально, мне кажется, это уже новая зависимость. Сейчас алкогольная, наркотическая и вот компьютерная зависимость, вообще это отдельная история, очень серьезная и важная, к сожалению, просто в виде уже ребенка с 2 лет, у которого ломка начинается, если ему не дают планшет или телефон с мультиками, это страшно, конечно. Я понимаю, что работы у вас хватит надолго, и вашему центру тоже. А мы сейчас, кстати, об этом поговорим. А мы перед тем, как ушли на новости, говорили о психосоматике. Если человек пытается что-то найти, болит, действительно болит. Ведь на самом деле приходит человек, вот у меня есть такой знакомый, который постоянно болит, обследован вдоль поперек, даже ПЭТ-КТ сделал, все хорошо, но болит и болит. Итак, направляют в центр ментального здоровья. Что там происходит? Во-первых, психотерапевт, да, его смотрит.
Да, его смотрит психотерапевт, но тут еще очень важно правильно направить. Мы с поликлиниками в этом направлении работаем, потому что человек же не понимает, что у него причина-то в ментальной сфере, да, он нет, говорит, найдите у меня же болит, действительно.
Как ему объяснить, да.
Да, но тем не менее, он дошел до нас, да, дальше с ним начинает беседовать психотерапевт, то есть у нас определенные разработанные регламенты вообще, ну, технологические карты всех этих процессов, то есть это все, ну, тщательно, долго, годами, на самом деле, разрабатывается. И методики мы используем тоже все, ну, самые популярные и принятые. В основном это КБТ, когнитивно-поведенческая терапия, ну, разные телесно-ориентированные и так далее. Вот попадает он к психотерапевту. Дальше психотерапевт с ним проводит диагностическую беседу, выявляет, да, что с ним не так, в чем причина. Дальше, в зависимости от спектра этого расстройства, то есть, что там больше, тревоги, есть ли там депрессивный компонент, есть ли там нарушение сна, он уже определяет дальнейший маршрут. То есть, во-первых, при необходимости он назначает психофармакотерапию, ну, очень такую умеренную, то есть это легкие антидепрессанты, там селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, это противотревожные средства, не вызывающие привыкания ни в коем случае. И дальше определяется, какое количество сессий человеку надо получить. Вообще, в среднем, в стандарте у нас, ну, человек около 10 сессий получает психотерапевтических. Плюс к этим сессиям, значит, добавляются еще занятия с медицинским психологом, который тоже проводит интервенции. Тоже как индивидуальные, так и групповые, потому что, да, что-то лучше в группе поддается терапии, что-то лучше индивидуально поддается терапии. И дальше еще очень обширный спектр дополнительных методик. Ну, начиная от гипноза который у нас представлен в разных формах, то есть у нас есть прям большие, например, помещения, да, там 5-6 кушеток, и вот один специалист, он, допустим, 6 человек сразу вводит в состояние легкого гипнотического транса. Погружение, да. Есть у нас кабинеты индивидуального гипноза, где могут погрузить прям совсем глубоко в это состояние. Вот. Кроме того, много у нас инструментальных разных методик, ну, таких, например, как виртуальная реальность.
Ух ты!
Сейчас, да,
очки виртуальной реальности?
Очки, шлем виртуальной реальности, да. И это очень интересно, помогает как раз при... Ну, вообще, помогает саморегуляции обучиться как раз при тревожно-невротических состояниях. То есть, вот ты надеваешь этот шлем, и, допустим, ты паришь над океаном. Вот ты паришь над океаном, внизу у тебя океан, сверху у тебя светит солнце. И если ты в тревоге, подключаются еще датчики соответствующие, да, если ты в тревоге, у тебя повышена частота сердечных сокращений, дышишь ты часто, то сгущаются тучи вокруг, начинает идти ливень, погода портится, гремит гром. И человек учится саморегуляции, то есть если он начинает дышать реже, спокойнее, то он видит, как эти тучи рассеиваются, как снова выходит солнце, как, значит, все вокруг там расцветает, океан успокаивается. И вот таким образом вот эта саморегуляция, она, ну, как в автоматическом уровне уже входит в сознание человека, да, и он понимает, как справляться. То есть навык совладания, по сути, да, с собственной тревогой. То же самое касается биологической обратной связи. Там много разных программ. То есть, ну, тоже там датчик, например, перед тобой монитор, ты там летишь на воздушном шаре. Вот сверху у тебя облака, там снизу земля. И вот если бьется твое сердце с частотой там 70 ударов в минуту, то твой воздушный шар летит ровно. А если вдруг оно стало биться чаще, то ты там врезался в облака, если реже, то ты упал на землю.
Слушай, ну это экстремальные какие-то методы лечения, на самом деле.
А это очень здорово работает, на самом деле. То есть человек визуализирует работу собственного организма, он понимает, как собой управлять. То есть это как йоги практически, да, которые могут управлять, ну не в такой степени, конечно, но если грубо, то смысл этих методик, он именно таков. Это если говорить о VR и БОСе, значит. Ну, есть другие методики. У нас есть транскраниальная магнитная стимуляция. То есть мы с помощью магнитного поля импульсными токами, значит, стимулируем префронтальную кору головного мозга. Находятся там определенные зоны, которые отвечают за депрессию и тревогу. Вот мы эти зоны стимулируем, соответственно, тревога, депрессия уходит. Есть электростимуляция транскраниальная, одевается тоже такой, ну, небольшая такая штука на голову, и за счет легких электрических импульсов тоже улучшается настроение. Вообще, клиенты говорят, очень легкость в мыслях большая после этого появляется, и настроение хорошее. Есть у нас нормобарическая гипокситерапия, то есть это такой прибор, где ты дышишь горным воздухом, объединенным кислородом. Ты сидишь, перед тобой виды гор, там мы это проецируем, да, и ты дышишь, причем он там меняется, она интервальная, то есть то он нормальный, то он объединяется. Такой человек вот в горах побывал высоко, уходит тревога, тоже очень хорошо. Ну, как с чем сравнивать, не знаю, это как если паника, советуют же в пакет, да, подышать, чтобы гипоксию создать искусственно. Вот тут похожая, в принципе, история.
Слушайте, ну, методов вы сейчас перечисляете очень-очень-очень много.
Да, ну, я не все еще даже
перечисляю. Конечно, я представляю, слушайте, ну, это на самом деле... Я думала, что раньше такое, ну, как бы, возможно, только в частных каких-то клиниках психологических, психиатрических. Сейчас вот, пожалуйста, в Центре ментального здоровья в Московском можно все это получить. Главное, чтобы дойти туда и не переживать, что где-то там чего-то плохо будет. Нет, будет потом, я понимаю, что даже хорошо. Уже есть какие-то первые отзывы?
Да, первые отзывы, несомненно, есть. Более того, ну, этот проект, он начинался даже несколько раньше. У нас 3 года назад открылись первые консультативные центры психического здоровья. Они были немножко по другому стандарту сделаны, но идея туда закладывалась похожая. И вот уже тогда мы поняли, что люди идут очень охотно. И даже на сегодняшний день, в принципе, в Москве существует вот 2 центра ментального здоровья, о которых я говорил, и еще 3 консультативных центра психического здоровья, ну, старого образца, назовем мы их так, в Тушино, Чертаново и Новопеределкино, которые, в принципе, со временем тоже будут вот трансформированы в этот новый формат. И отзывы, ну, масса положительных отзывов, даже без всякой там какой-то активной рекламы, просто за счет сарафанного радио люди очень охотно.
Конечно,
идут.
Еще бы. Потому что я понимаю, что психосоматику тут же, да, с которой мы периодически к ней возвращаемся, если ее полностью вот это вот убрать, да, психосоматическое расстройство, то и заболевание не разовьется, соматическое уже абсолютно. Кстати, вот перед тем, как мы ушли на новости, говорили про сопровождение психиатрическое как раз людей, которые перенесли инфаркт или инсульт. Вот мы с кардиологами очень много об этом говорили в эфире, потому что важно, человек в таком стрессе, он действительно перенес такую серьезную шторм для организма, не знаю, действительно на грани смерти пробалансировал, и теперь нужно привести его в норму. Ну вот я вот даже не знаю, вот человек, вот сейчас кто нас слушает, например, у него было такое состояние, он же может обратиться к психотерапевту, прийти, да, в Центр ментального здоровья, я понимаю, да?
Да, может, конечно, и более того, его может направить специалист из поликлиники, в которую он ходит и наблюдается по основному заболеванию. Кроме того, мы, в принципе, говорили еще о поддержке, наверное, женских консультаций, и потому что, ну, вы знаете, что у женщин часто после родов, например, бывает...
Это вообще, мне кажется, отдельная тема.
Депрессия.
Да, вот сейчас она стала как раз вот эта тема немного подниматься, потому что до этого считается, что ее... Она где-то есть, но ее на самом деле нет. На самом деле это очень серьезная и важная вещь, об этом нужно говорить после родов, депрессии. Обращаются, кстати? Молодые мамы к вам?
Бывает, обращаются. И более того, у нас вот в центре, ну, в обоих, в принципе, да, центрах ментального здоровья открытых есть даже детские комнаты. То есть, да, допустим, там это и комната для грудничка, где его можно там перепеленать и бутылочку подогреть. Есть комната для более старших детей, там игрушки, там шалашики какие-то, горки, что-то такое, все это красиво. То есть это все ориентировано в том числе и на родителей, которые с детьми приходят на прием.
Слушайте, а вот послеродовой депрессии, правда, вот мы немножко сейчас ее подняли. Скажите, а как вот работаете с такими пациентами?
Психотерапевтические методы.
Тоже все вот эти методы, они используются. Ну, но там только несколько другая ситуация с фармакологическими препаратами, потому
конечно,
что кормящая мама,
конечно,
и все прочее.
Конечно.
Но, тем не менее, это все в комплексе работает.
Конечно. Ну, фармакология ведь далеко не всегда нужна. Более того, послеродовая депрессия, ну, ее, в принципе, можно и достаточно быстро прекратить, если своевременно вмешаться, скажем так.
А, кстати, вы можете вот сейчас, вот, может быть, какие-то симптомы сказать послеродовой депрессии? Потому что об этом вот как-то особо не говорят. Вот раз мы уже немножко тронули эту тему, вот, например, как понять мужу, что у жены что-то происходит, вот, да, которая только-только пришла с маленьким ребенком, выписалась из роддома, либо близкому человеку. Одно дело, что привыкли, что мама, конечно, молодая мама, которая приходит вообще с малышом, бессонные ночи, понятно, что в круглосуточном стрессе. А другое дело, что там уже какая-то патология высвечивается. Как вовремя это заметить?
Ну, это и сами женщины, в принципе, часто замечают, и близкие замечают. То есть, да, это тревожность, плаксивость, и вот это часто они говорят, что я там не испытываю никаких эмоций по отношению к своему ребенку, хотя должна, и вот, а вроде как я ничего и не чувствую, и настроение у меня плохое, и жить я дальше не хочу. И иногда, кстати, очень печально такие истории могут заканчиваться, вплоть до суицидов. Поэтому, да, это отдельная тема, и мы сейчас планируем ее даже вот еще активнее развивать.
Обязательно. Потому что мегаполис, всем ни до чего, все везде бегом, и считается, что мать, она может абсолютно все, и силы у тебя есть, родила вперед. А на самом деле тонкая душевная организация женская, это легко поддается. А вообще давайте депрессию уже коснемся вообще этой темы, хоть немного. Депрессия. Вот вроде бы это, знаете, уже слоган практически рекламный. Все привыкли, если даже немножко человек поплакал, неделю там три дня полежал с какими-то грустными фильмами, то все, он в депрессии. Это даже, может быть, мне кажется, в какой-то степени среди подростков это модно, да, депрессняк, ничего. На самом деле, что такое депрессия вот правильная? Как она выглядит, что действительно тут надо бить тревогу, и тут надо действительно лечиться?
Ну, депрессия, она бывает очень... очень сильно разная. Бывает депрессия, да, действительно спровоцированная какими-то внешними причинами. Бывает депрессия, возникающая без каких-либо внешних причин, эндогенная так называемая депрессия. Такие депрессии как раз обычно бывают более тяжелыми. В целом она и клинически проявляется очень сильно по-разному. То есть они бывают там тревожные, когда, допустим, тревожный компонент преобладает. Они бывают апатические, там апатодинамические, когда человек вот лежит в лёжку, да, не встает, ему ничего не хочется. Они бывают тоскливые, когда тяжелейшее чувство тоски, человек не видит вообще смысла в дальнейшей жизни, все плохо, и есть, и было. И будет. Они бывают анестетические, то есть когда человек такое болезненное чувство бесчувствия, то есть он ничего не чувствует, он на мир смотрит как будто сквозь такое матовое стекло, да, и ничто не вызывает его эмоций. Они бывают разные по степени тяжести, да, то есть если с легкой депрессией можно там как-то еще ходить на работу, ну худо тебе и худо, ты ходишь, вроде бы работаешь, просто грустно,
как-то
плохо.
Существуешь, да, грустно.
Да, то если депрессия там средней или тяжелой степени тяжести, то это уже приводит, ну, в принципе, к декомпенсации состояния. То есть человек в таком состоянии не работоспособен, он может лежать дома, и если это не лечить, то это может длиться даже годами. Это очень серьезная история, да. Но, еще раз повторюсь, это зависит именно от... изначально от структуры самой депрессии, то есть она спровоцирована каким-то фактором или она эндогенная. А что самое, кстати, интересное, депрессии бывают еще маскированные. То есть как раз, когда человек это состояние как депрессию не воспринимает. То есть она может проявляться как раз тоже соматическими симптомами. Вот у него что-то болит, например, или у него какая-то там легкая тревога, или у него легкая раздражительность, там, дисфория, вот. Ну, нет, депрессия, нормальное настроение, все у меня хорошо, просто достали все.
Да.
А это депрессия.
Да что это такое? Слушайте, ну сейчас все у нас это за телефоны схватились, думаю, да что же, да будем сейчас искать еще признаки депрессии. Но это на самом деле, это жизнь наша, мы где живем-то? А вот, кстати, как помочь близкому человеку? Вот мы понимаем, что, да, вот бывает... что человек столкнулся с этим, у человека близкого родного депрессии. Как его вытащить вообще к врачу? И всегда ли это нужна психологическая, психиатрическая помощь? Либо можно какими-то, не знаю, развлекушками вытащить его куда-то на природу, я не знаю, как-то стряхнуть, чтобы из этого состояния вывести. Я понимаю, что про тяжелую форму сейчас мы не говорим. Тут уже надо приглашать на дом, наверное, психиатрическую бригаду, чтобы как-то вытащить человека, потому что это страшно. А еще от еды и от питья иногда отказываются. Да? Люди же все, ну, это страшные вещи. Но это, наверное, больше стрессовые, да?
Ну, или отказываются, или наоборот переедают.
Булимия, да. Да, вот эти нарушения психического.
Да, это тоже связано, да, с депрессией.
Вот. Ну, а вот как помочь, если такая достаточно легкая форма? Мы сейчас и к центру ментального здоровья, и вообще можно как-то помочь без психолога, без психотерапевта?
Ну, если совсем легкое, да, то, в принципе, конечно, да, попытаться человека там вернуть какой-то активной жизни, окружить его там вниманием, заботой, как-то поразвлекать, это все можно, можно, да. Ну, если вы видите, что это, допустим, у вашего близкого не проходит на протяжении некоего периода времени, там, 2-3-4 недели, то это уже повод задуматься, а почему бы, собственно говоря, и не обратиться в центр ментального здоровья, тем более с учетом того, что помощь абсолютно доступна.
Да.
Да, дальше специалист посмотрит, если он там ничего не найдет, ну и прекрасно. Если найдет, тогда уже назначена будет психотерапевтическая помощь, и через несколько сеансов человек почувствует облегчение, ну, сама причина депрессии будет устранена. И так он выйдет из нее гораздо быстрее, гораздо эффективнее.
И это раз наседали, все-таки депрессия – это хроническое состояние? То есть рано или поздно человек туда снова вернется, если один раз нырнул?
Это бывает по-разному. Депрессии, как я уже говорил, имеют разные формы, в том числе бывают, да, и хронифицированные депрессии, но это больше касается эндогенных. Если же мы говорим о легких каких-то ситуационных, спровоцированных, то нет, как правило, это разовое состояние. Ну, правда, человек может его и несколько раз в течение жизни, конечно, перенести на фоне там разных психотравм. Но, тем не менее, нет, оно не хроническое.
Угу. А вот, кстати, по поводу лечения у психотерапевтов, мы сейчас говорили, что есть групповые, да, сеансы, индивидуальные. А вот онлайн есть или нет? Потому что я помню, в период коронавирусной инфекции это было так и на самом деле. Уже даже не только у врачей консультация, но и психиатры консультировали онлайн. Ну, сами понимаете, мегаполис, бешеный ритм жизни, всегда не доедешь, чтобы вот посидеть и пообщаться в группе либо с психотерапевтом.
Ну, вживую-то оно, как правило, все равно, конечно, эффективнее.
О чем речь, да.
Но телемедицина, да, телемедицину мы сейчас стремимся развивать. Мы очень давно к этому шли, там есть определенные нюансы. Надеюсь, что в самом ближайшем времени она у нас появится. Телемедицинские центры на базе, в принципе, всех центров ментального здоровья. Конечно, нам это будет тоже удобно, если человек, например, несколько сессий посетил очно, да, там какие-то сессии он пропустил, провел их из дома. В принципе, ну, в частной психиатрии сейчас зачастую так и происходит. Да, там по телемосту, я не знаю почему, по Зуму. Вот. Ну, мы учреждение государственное, у нас серьезная степень защиты, соответственно, и персональных данных, и всего остального, поэтому мы к этому вопросу подходим серьезно. Вероятно, тоже это будет на платформе ИМИАС реализовано, но да, это обязательно будет.
А, кстати, какие самые частые вопросы или, может быть, миф, с которым приходится сталкиваться? Вот многие считают, что если попал к психотерапевту, все, или к психологу, от него уже это годами уже нужно обязательно наблюдаться, обследоваться, то есть периодически проходить сессии, пить антидепрессанты, либо транквилизаторы, и типа вот, ну, все, залезешь и не слезешь, лучше я как-то сам. Многие же так думают об этом. Справлюсь сам.
Думают, но это не так, это не так. Нет, действительно, какой-то там психоанализ, там глубинный с проработкой там детских травм и так далее, транзактный, он может действительно длиться годами, ну, тем, кому это показано. Но все-таки, как правило, там в 97% случаев когнитивно-поведенческая терапия, она быстро, эффективно, там за 10 там, сеансов вполне позволяет устранить причину. И нет, ты не становишься хроническим постоянным клиентом психотерапевта ни в коем случае.
Можно пару слов по посттравматическое расстройство сказать? Прямо перед концом эфира. Потому что это тоже частый момент, по крайней мере, среди знакомых об этом очень часто почему-то поднимают эту тему. Тем более на фоне всех событий в мире, сами понимаете, стресс такой бешеный.
Да, это мы тоже лечим. Это достаточно типичное состояние, тревожные сновидения, вот эти флешбеки, да, постоянные опасения попасть в похожую ситуацию. И вот на фоне недавних всяких событий это было. Мы это лечим, и психотерапия тоже успешно с этим справляется, в принципе.
Спасибо большое. Ну что, дорогие друзья, берегите свое ментальное здоровье, душевное, духовное, физическое. В общем, улыбайтесь чаще. Вот потому что же, это же хорошо же улыбка влияет, правильно?
Очень
позитивное
хорошо.
Отношение к жизни. Не нужны быть тогда никто, но если есть проблема, то не надо ее заталкивать в угол. Потому что это тоже может быть депрессия. А у меня все хорошо, на самом деле человек в депрессии пребывает. Вот так вот. Благодарю. У нас в гостях заместитель главного врача по медицинской части СИГБУС психиатрической клинической больницы номер 4 имени Ганушкина, департамент здравоохранения города Москвы, Сергей Александрович Колубев. Благодарю.
Спасибо вам.